Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Русская служба BBC больше не сможет вещать на частоте FM в Москве. В Лондоне обнаружены новые следы полония-210. В Германии выпускают из тюрьмы еще одну террористку, отсидевшую 21 год. Русская служба BBC с сегодняшнего дня лишилась FM-частоты в Москве. Об этом сообщил Радио Свобода главный редактор московского бюро BBC Константин Эгерт.
Холдинг «Финам», которому принадлежит «Большое радио», сообщил представителям русской службы BBC о том, что программы BBC должны быть сняты с эфира по требованию российских лицензирующих органов. BBC намерена обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия с просьбой пересмотреть решение. Вещательная корпорация призывает сохранить первоначальную концепцию станции, которая предполагает трансляцию программ BBC.
Это был редактор московского бюро BBC Константин Эгерт. Радиостанция уже не в первый раз сталкивается с этими проблемами. В прошлом году от трансляции ее программ отказалась в Москве радио «Арсенал», в этом году радио «Ленинград» в Петербурге. Следы полония-210, которым был отравлен в Лондоне бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, обнаружены еще в четырех местах. Из Лондона корреспондент «Радио Свободы» Наталья Голицына.
По информации «Лондонской Таймс», в британской столице в ходе расследования убийства Александра Литвиненко обнаружены еще четыре места, зараженные радиоактивным полонием-210 до и после отравления бывшего офицера ФСБ. Эти четыре места – стриптиз-клуб «Хей Джо», посещаемый российскими бизнесменами, марокканский ресторан, принадлежащий Литвиненко «Мерседес» и такси из Южного Лондона. Всего полиция проверила в Лондоне 47 мест на предмет заражения полонием. В 21 из них были обнаружены его следы. Обследованы были более 1000 человек, 17 из них оказались зараженными. Сообщается, что расследование убийства Литвиненко обошлось Великобритании в 3 миллиона фунтов, 6 миллионов долларов. Только одно агентство по защите здоровья потратило на обследование людей и объектов 2 миллиона фунтов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Прокуратура Самарской области возбудила против мэра Тольятти Николая Уткина еще одно уголовное дело. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, мэр вынудил директора коммерческой фирмы приобрести здание и передать его в собственность муниципалитета. Уткин находится под арестом с начала мая по обвинению в получении взятки и предоставлении земельного участка предпринимателю. В Ставропольском крае 45 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления. Еще более 20 проходят амбулаторное лечение, сообщили в местной прокуратуре. Массовое отравление произошло в городе Благодарный. Ведется проверка 7 детских садов, из которых дети поступили в больницу. Причиной отравления могли стать некачественные продукты.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в США признал американского гражданина Хосе Падилью и еще двух обвиняемых, ливанца и американца иорданского происхождения, виновными в террористическом заговоре. Суд согласился с выводами следствия, установившего, что обвиняемые создали группу для сбора средств, вербовки сторонников и оказания иной помощи исламистским террористическим группировкам.
Мне хотелось бы подчеркнуть, что такие дела, как это, представляют собой пример усилий, предпринимаемых правительством Соединенных Штатов для нейтрализации угрозы со стороны террористов и тех, кто их поддерживает.
Заявил исполняющий обязанности заместителя генерального прокурора США Крейг Морфорд. Приговор Падилье и его сообщникам будет вынесен в декабре. Число жертв землетрясения в Перу возросло до 510, свыше 1500 ранены. В столице страны Лиме и других пострадавших населенных пунктах продолжаются поисково-спасательные работы. Сила землетрясения, произошедшего 15 августа, составляла около 8 баллов по шкале Рихтера. ООН выделила в помощь Перу миллион долларов. В Германии выпускают из тюрьмы еще одну бывшую террористку из организации фракции Красной Армии, Еву Хауле, приговоренную к пожизненному заключению. Решение принял главный земельный суд Гессена. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Ева Хаули отбывала наказание в последние годы в берлинской тюрьме Нойкёльн. Доказано, что Хаули участвовала в нападении 8 августа 1985 года на американский военный аэродром, в результате чего погибли трое американских военнослужащих. После отбытия определенного приговором минимального наказания в 21 год, суд определил оставшийся срок наказания для ныне 53-летней Хаули как 5 лет условно. Суд пришел к убеждению, что Хаули больше не представляет опасности для общества. Он учел также, что Хаули, находясь в тюрьме, активно влияла на официальный самороспуск РАФ в 1998 году и лично заявила об отказе от насильственных методов достижения политических целей. Ева Хаули освоила в заключении на специальных курсах профессию фотографа. Небольшая выставка сделанных Хаули фотопортретов женщин-заключенных, устроенная в берлинском парламенте в 2005 году, вызвала протесты некоторых политиков. После освобождения Евы Хаули в заключении остаются всего два террориста РАФ – Кристиан Клар и Биргит Хогефельд. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В иракском городе Тармия, к северу от Багдада, американские войска блокировали мечеть, в которой засели суннитские боевики. 20 экстремистов сдались, остальные вступили в перестрелку с американцами. Погиб один военнослужащий, другой был ранен. Американский вертолет выпустил по мечети ракету. Посол США в Багдаде Райан Крокер заявил, что поспешный вывод американских войск из Ирака может привести к резкому усилению влияния Ирана в этой стране. В сентябре Крокер и командующий войсками США в Ираке Дэвид Петриус должны представить Конгрессу доклад о ситуации в стране. Ремонт обшивки американского космического корабля «Эндевр» не будет проводиться на орбите. Специалисты аэрокосмического агентства НАСА пришли к выводу, что в этом нет необходимости. Трещина в термозащитном слое не представляет опасности. И в заключение напомню основные новости часа. Русская служба BBC больше не сможет вещать на частоте FM в Москве. В Лондоне обнаружены новые следы полония-210. В Германии выпускают из тюрьмы еще одну террористку, отсидевшую 21 год.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российские эксперты прибыли в Тбилиси изучать остатки ракеты, упавшей на грузинскую территорию. Военные учения стран Шанхайской организации сотрудничества в Челябинской области. Громкое решение по делу о попытках терактов в США. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». А мы переходим к первой из тем этого часа. Российская комиссия, прибывшая в Грузию для расследования обстоятельств падения 6 августа ракеты на грузинской территории, сегодня приступила к работе. Накануне группа международных экспертов, побывавшая в Грузии, пришла к выводу, что упавшая ракета относится к классу противолокационных. В России их называют «Радуга». С чьего самолета ее выпустили, специалисты не уточняют. Этот инцидент вызвал новое обострение российско-грузинских отношений. Грузия настаивает на том, что ракета российская, официальная Москва эту версию опровергает. Между тем, некоторые эксперты считают, что падение ракеты было случайностью. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Эксперты из США, Швеции, Литвы и Латвии в четверг завершили свою работу в Грузии. Их предварительный вердикт – неопределенный самолет трижды вторгался в воздушное пространство Грузии. Ракету специалисты идентифицировали как антилокационную. В России она называется «Радуга». Однако доклад международных экспертов представляли не они сами, а грузинский МИД, и поэтому российская сторона его результатам не доверяет. На месте падения ракеты работает еще одна комиссия, уже из России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Весьма представительную комиссию в составе военных экспертов и других специалистов возглавляют начальник главного штаба военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Игорь Хворов и посол по особым поручениям МИД России Валерий Киниакин. В преддверии приезда российской комиссии министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили заявил на заседании правительства, что Грузия требует от международного сообщества адекватной реакции. Инцидент 6 августа мы рассматриваем как продолжение целой серии подобных инцидентов, которые требуют к себе серьезного внимания со стороны международного сообщества. Это и есть наше главное послание к нашим международным партнерам. Сегодня в Тбилиси прибывает довольно представительная группа из России во главе с начальником главного штаба военно-воздушных сил России Игорем Хворовым. Я напомню, это тот самый генерал-лейтенант Игорь Хворов, который сразу после инцидента заявил, что никаких плановых полетов в тот день российская военная авиация не совершала. Однако оказалось, что именно в то время ВВС России проводили военные учения. Так что это заявление российского командующего оказалось обыкновенной ложью. По версии грузинской стороны, самолет Су-24, вторгшийся в воздушное пространство Грузии 6 августа, намеревался уничтожить грузинский радар, купленный недавно в Украине, расположенный недалеко от Южной Осетии и способный контролировать небо над непризнанной республикой. По мнению премьер-министра Зураба Ногайдели, инцидент 6 августа побуждает грузинские власти ускорить работу Государственной комиссии по определению политического статуса Южной Осетии в составе Грузии.
Из Грузии передавал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Военный обозреватель РИА Новости Виктор Литовкин объясняет, почему лично он не доверяет выводам международных экспертов, расследовавших обстоятельства падения ракеты в Грузии.
Если она независимая, то там должны быть представители и той, и другой стороны. А поскольку там представители России не существуют в этой комиссии, а представляют ее страны, мягко говоря, недружественно настроенные к России, ну, кроме Швеции, которая нейтральная, это Соединенные Штаты, Латвия, Литва, от их объективности говорить, на мой взгляд, преждевременно. Но я не знаю, насколько достоверны факты, которыми они занимаются. Ведь известно, что ракету взорвали грузины, очень быстро взорвали. То есть они спрятали концы в воду и оставили только для представления комиссии какие-то куски ракеты, где там написано «Россия», там номер ракеты, насколько мне известно, нет. И мы не можем определить, откуда она. Много таких вещей, которые говорят о том, что грузинские власти ведут какую-то достаточно понятную игру, да, но они ведут игру. России представят какие-то фрагменты этой ракеты российским этим военным, по которым нельзя будет составить объективную картину. И представят выводы уже так называемой независимой комиссии, вот, с которой российские эксперты не согласятся, потому что вот есть ряд вопросов, на которые ответа сегодня нет. Я думаю, что комиссии и та, и другая разъедутся во свояси, уверенные в своей правоте. Грузии не нужны добрые отношения с Россией, потому что она только на конфликте с Россией может добиваться какой-то зарубежной военной помощи, зарубежной экономической помощи, зарубежной финансовой помощи. Россия достаточно спокойно относится к Грузии. Многие люди у нас любят Грузию.
Говорил военный обозреватель РИА Новости Виктор Литовкин. Основной аргумент грузинской стороны о том, что ракету выпустили с российского самолета, показания радаров, которые четко зафиксировали время и маршруты нарушителей. Однако независимый военный эксперт Александр Гольц уверен, что при желании можно скорректировать и эти показания.
Если себе поставить такую задачу, то, разумеется, можно. Ведь, собственно говоря, если я правильно понимаю, запись показаний радиолокационных станций осуществляется в основном по докладам командиров. У меня нет доверия ни к российской, ни к грузинской сторонам. Единственный свет на эту историю могут пролить данные каких-то радиолокационных станций третьих стран, например, Турции. Или же данные спутников разведки американских. Вопрос в том, будут ли эти страны делиться своей информацией. Ну, не должны американцы рассказывать, чем занимаются их спутники-шпионы. Что касается этой ракеты, мне кажется очень маловероятным, что российский самолет вошел в воздушное пространство Грузии с тем, чтобы поразить подвижную станцию РЛС этой ракетой. Вне зависимости от того, был это грузинский или российский самолет, судя по всему, ракета просто упала. Такая печальная история, да. Хотя потому, что она падала вертикально. Траектория полета ракеты в случае ее пуска совсем другая. Скорее всего, она не была поставлена на боевую позицию. А дальше, конечно, если допустить, что это случайность, неважно, с российского ли самолета или с грузинского, то дальше мы видим, что вот именно грузинская сторона стремится максимально обострить ситуацию, выжать из нее по полной программе. Тут и заявление об агрессии против Грузии и так далее. Похоже, Саакашвили действительно дал обещание избирателям, которые выполнить невозможно. Связанные прежде всего с возвращением в Грузию вот этих непризнанных территорий Южной Осетии и Абхазии. И для того, чтобы оправдаться как-то, нужен большой коварный внешний враг, который, значит, мешает осуществить воссоединение страны. Даже если бы Россия вела себя в высшей степени добропорядочно,
беспорядочно, чего она не делает, конечно, в отношении Грузии, то и тогда бы вопрос присоединения Южной Осетии и Абхазии не был бы решаем в очень быстрые короткие сроки.
Говорил независимый военный обозреватель Александр Гольц. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские эксперты, прибывшие в Грузию, продолжают расследование обстоятельств вторжения неопознанного самолета в воздушное пространство Грузии. Сегодня члены делегации побывали в селе Цитолубани, где упала, но не разорвалась выпущенная с самолета ракета. Число жертв землетрясения в Перу возросло до 510 человек, свыше 1500 ранены. В Ставропольском крае 44 ребенка и повар одного из детских садов госпитализированы с признаками пищевого отравления. Международная правозащитная организация Freedom House Europa резко осудила ликвидацию в России международного молодежного движения за права человека. Две гражданки Южной Кореи, отпущенные в понедельник на свободу талибами, вернулись домой из Афганистана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и даже радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Возвращаемся к новостям. Международное событие. В Челябинской области завершились военные учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия 2007». Совместные маневры посетили лидеры стран ШОС, которые накануне на саммите в Бишкеке подписали договор о долгосрочном сотрудничестве. Рассказывает наш челябинский корреспондент Александр Валиев.
Утром в пятницу на финал маневров прибыли главы государств-участников Шанхайской организации сотрудничества, президент России Владимир Путин, президент Киргизии Курманбек Бакиев, председатель Госсовета Китая Ху Цзиньтао, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмонов и президент Узбекистана Ислам Каримов. Перед самим зрелищем свои доклады сделали руководители антитеррористических учений российской и китайской сторон Владимир Малтинской и Сюй Цзиляна. Вот что, в частности, сказал Владимир Малтинской.
Мы провели координационное совещание, семинарское занятие по изучению взглядов сторон всех государств на применение своих войск в антитеррористических операциях специальных действий. Выработали усредненный вариант, который не противоречит нормам международного военного и гуманитарного права.
Начало учебной операции ознаменовали появление беспилотного летательного аппарата разведчика «Пчела» и прогремевшие взрывы. По окончании финала учений президенты шести стран покинули вип-трибуну, а на полигоне тем временем состоялся брифинг, на котором заместитель министра обороны России Александр Белоусов поделился с журналистами своей оценкой мероприятия, отметив, что в целом российские войска действовали в рамках намеченных задач и уклонившись от комментариев относительно подразделений стран-союзников. Кроме того, Белоусов заявил, что учения не завершены. Они завершатся лишь, когда последняя единица боевой техники вернется к месту постоянной дислокации, последний самолет на аэродром, а солдат в казарму. В течение следующей недели вооруженные силы Народной освободительной армии Китая будут переброшены на родину железнодорожным и авиатранспортом. А в пятницу вечером в районе проведения учений пройдет парад с участием сухопутных войск, наземной техники и авиации. Свою оценку мирной миссии 2007 как политическому событию дает, по моей просьбе, челябинский политолог Алексей Ширинкин.
Фактически, сегодня мы имеем дело скорее с неким форматом будущих отношений между Россией и Китаем. Однако, нельзя сказать, чтобы сегодняшние учения, которые проходят, имели какое-то нечто большее значение. Фактически, Китай и Россия, и тем более многие страны бывшего СССР, которые входят в ШОС, они имеют свои отношения с США. И говорить, что, кстати, будущее организация ШОС как-то затмит эти отношения, наверное, сегодня было преждевременно.
Проведение антитеррористических учений стран Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия 2007» обошлись России в 2 миллиарда рублей. Об этом сообщил помощник руководителя учений с российской стороны, помощник главкома сухопутных войск России, полковник Игорь Коношенков. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
— Информационную программу «Время свободы» продолжит российская политическая выборная тема. 15 августа Центр избирком утвердил рабочую группу по вопросам информационного обеспечения выборов. В группу вошли 24 человека, среди которых представители ЦИКа, Федерального собрания, Россвязьнадзор охран культуры, руководители СМИ, представители Общественной палаты и Союза журналистов. О составе рабочей группы и ее функциях Анна Качкаева побеседовала в эфире «Свободы» с профессором, секретарем Союза журналистов России Михаилом Федотовым.
Почему же тогда не ввели всех представителей партии каким-то образом? Потому что получилось,
нет.
Что два единоросса и Людмила Нарсова, которая представляет «Справедливую Россию». То есть они не представляют партии, они сенаторы и депутаты, но они входят в эти партийные блоки.
Ну вот это мне кажется достаточно сомнительным. Потому что то, что туда не вошли представители партии, я лично только приветствую. Я бы считал, что в состав этой рабочей группы должны были бы войти представители палат парламента, но на внепартийной основе. Я бы вообще предпочел, чтобы там были люди из числа независимых депутатов.
Тогда уж и не стоило включать и этих троих.
Стоило включать этих троих, но не как представителей партии. И желательно, чтобы это были люди, свободные от партийной дисциплины. Но это как бы, понимаете, мы уже говорим во след...
Ну да, уже ушедшим поезде уже все случилось. И, да, в общем, вы, как член этой рабочей группы, должны отдавать себе отчет, что у вас есть представители правящей партии и один представитель «Справедливой России». Это, видимо, должно как-то будет отражаться на вашей работе.
Да.
Так вот, давайте тогда уже обсудили эту волновавшую всех деталь, ну, во всяком случае, в комментариях коллег-журналистов и партийных деятелей эта тема звучала. А теперь вернемся, собственно, к самой группе рабочей. Вот в предыдущем...
Я предложил, да, все-таки еще раз вернуться к составу рабочей группы.
А, к составу. Ну, хорошо, давайте.
Потому что то, что туда не включили представителей партии, мне кажется, очень логично.
Хорошо, я тоже согласна, что лучше бы их там не было.
Для, так сказать, точного следования логике, надо было туда и не включать представителей средств массовой информации. Я с большой симпатией отношусь к тому же Быстрицкому и к другим уважаемым коллегам, которые возглавляют средства массовой информации и которые вошли в состав этой рабочей группы. Но, по-моему, они там не должны были бы находиться. И я объясню, почему.
Угу.
Ну, представьте себе, там от какой-то партии жалоба на то, как выступила по их поводу газета «Известия». Ну, что делать Мамонтову? Какое решение он будет принимать? Дальше. Вопросы, связанные с деятельностью средств массовой информации. Как на это будут реагировать представители СМИ? Значит, я вам скажу честно. Я, конечно, всегда выступаю в поддержку интересов средств массовой информации, журналистов. Но это было бы удивительно, если бы я этого не делал, будучи секретарем Союза журналистов России. Но на практике получается очень часто таким образом, что, например, я помню, была жалоба на Всероссийскую государственную телерадиокомпанию по поводу передач канала «Россия». И эту жалобу мы рассматривали с участием господина Быстрицкого, который является одним из руководителей этой телерадиокомпании. Ну, понимаете, опять-таки логика.
А он что делал? Он обсуждал или все-таки он сказал: «Я молчу, обсуждайте без меня»?
То, что он не молчал, это абсолютно точно. А как он голосовал, я уже не помню.
Моя коллега Анна Качкаева беседовала в эфире «Свободы» с профессором, секретарем Союза журналистов России Михаилом Федотовым.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Россия, если она теряет свою великую державность, начинает погружаться в бездну. Ее величие – это условие ее существования.
Есть возможность стать государством на одном уровне с ведущими там европейскими странами, но это зависит в основном от руководства страны.
Это будет обычная европейская страна, и люди будут жить лучше, но уже не будет такой державности и могущества, о котором сейчас говорят.
Прежде всего, более надежным для своих граждан, чтобы люди, живя в России, чувствовали себя защищенными.
В России как государство сохранится. Слишком мы большой кусок для наших соседей, которые хотели бы его проглотить, подавить.
Если мы сумеем сохранить вот эти ростки демократии, нравственности, которые сейчас появляются в нашей жизни, то через 20 лет у нас будет все хорошо.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сейчас нашу программу продолжат международные темы. В США присяжные вынесли решение по одному из громких антитеррористических дел. Об этом, среди других тем, в нашей традиционной рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Виновен по главным пунктам обвинения. Таким вердиктом завершился в четверг многолетний шумный процесс над Хосе Падильей, американским гражданином, обвинявшимся в связях с Аль-Каидой. Дело Падильи стало серьезным испытанием для Министерства юстиции, ведь оно рассматривалось в федеральном суде с его исключительно высокими требованиями к доказательству виновности, рассказывает Ян Рунов.
Дело по обвинению в терроризме американца, гражданина Соединенных Штатов, стало одним из самых шумных за последние годы. Хотя он родился в Америке и потому имел конституционное право на юридическую защиту, правительство объявило его вражеским боевиком, и на этом основании ему не было предъявлено официальное обвинение и было отказано в помощи адвоката. Когда же Верховный суд Соединенных Штатов поставил под сомнение правомочность подобных действий правительства, администрация Буша передала дело на рассмотрение гражданского суда. И вот теперь присяжные вынесли вердикт «виновен». Обвинительный вердикт суда присяжных считается очень важной победой правительства Соединенных Штатов. Родившийся в Америке в пуэрториканской католической семье и принявший ислам Хосе Падилья признан виновным в поддержке терроризма и в заговоре с целью убийства. Сам он не признал себя виновным в заговоре с целью убийств в Афганистане, в Ливане, в Боснии и в Чечне. Кроме Падильи, признаны виновными два его подельника, один родившийся в Ливане, а другой в Иордании. Все трое могут получить пожизненное заключение, поскольку признаны виновными в заговоре с целью убийства, похищения и нанесения увечий людям за границей. Их судили вместе, поскольку они считаются единой ячейкой, поддерживающей терроризм. Эта поддержка заключалась в том, что они снабжали исламских экстремистов различными материалами и деньгами и вербовали для них людей. Вот как комментирует решение присяжных эксперт по уголовному праву бывший судья Эндрю Наполитано. Это дело приковало внимание всей страны, потому что Хосе Падилья, арестованный в Чикагском аэропорту в 2002 году, был объявлен вражеским боевиком, участником заговора Аль-Каиды с целью взрыва в Соединенных Штатах радиоактивной, так называемой грязной бомбы. Но судили его по обвинению в террористическом заговоре, то есть первоначальные обвинения были заменены новыми. Суд длился 4 месяца. Главным свидетельством обвинения стала пятистраничная форма о приеме в тренировочный лагерь Аль-Каиды в Афганистане. Форма заполнена на арабском языке и подписана Падильей. На этой форме, обнаруженной сотрудниками ЦРУ в 2001 году в Афганистане, найдены отпечатки пальцев Падильи. Это было воспринято присяжными как доказательство намерений обвиняемого присоединиться к Аль-Каиде и разделить с ней ответственность за все ее дела. Федеральный окружной судья гражданского суда Марша Кук объявит приговор 5 декабря.
Рассказывал Ян Рунов. Бывший диктатор Панамы генерал Нориега, отбывающий последние дни своего срока в американской тюрьме, начал бороться за то, чтобы после освобождения попасть в панамскую тюрьму. С подробностями Алан Давыдов.
В 89 году Мануэль Нориега сдался американским войскам, которые высадились в Панаме, чтобы арестовать главу панамского режима, открыто превратившего страну в крупный перевалочный пункт наркотиков. В 92 году американский суд приговорил его к 30 годам тюрьмы по обвинениям в наркотрафике, рэкете и отмывании денег. 9 сентября этого года у Нориеги истекает половина тюремного срока, и предполагается, что его в этот день за хорошее поведение могут выпустить из тюрьмы в Майами. Но самый известный военнопленный пребывает не в приятных предчувствиях, а в серьезных заботах. У генерала остались проблемы с законом еще в двух странах. В 99 году французские власти заочно приговорили его к 10 годам тюрьмы за отмывание наркоденег через банки Франции. Правительство Панамы обвиняет Нориегу в убийствах противников его режима в 80-е годы. В родной стране экс-диктатору грозит как минимум 20 лет тюрьмы. Интересно, что Нориега предпочитает панамскую тюрьму. В оставшиеся до освобождения в США недели Мануэль Нориега добивается в федеральном суде в Майами, чтобы его в соответствии с Женевской конвенцией о военнопленных экстрадировали непременно на родину. Чем объяснить такое желание Нориеги? Об этом я спросил профессора международного права Джорджтаунского университета в Вашингтоне Энтони Аренда. Он ведь панамец и, видимо, рассчитывает, что в родной стране, которая стала демократической, суды к нему отнесутся более снисходительно, скажем, амнистируют или дадут ему условный срок. Ему кажется, что в Панаме у него есть какой-то шанс на такую сделку, в то время как во Франции это исключено. И все же, какое решение? решение, скорее всего, примет американский федеральный судья в отношении Мануэля Нориеги. В соответствии с Женевской конвенцией 1949 года, военнопленный, каковым считается Нориега, должен быть возвращен в свою родную страну по окончании военного конфликта, либо отбыв срок лишения свободы, если он был к нему приговорен. Вместе с тем действует и соглашение между США и Францией об экстрадиции преступников. Если в этом соглашении оговорены определенные исключения в пользу многосторонних конвенций, таких как Женевская, тогда Нориега будет направлен в Панаму, и таким образом дело об экстрадиции переходит в сферу взаимоотношений Панамы и Франции. Если же положение американо-французского соглашения об экстрадиции обладают прямым действием, то тогда правовая коллизия решится следующим образом. Если соглашение с Францией вошло в силу до принятия Женевской конвенции, то Нориега экстрадируется во Францию, а если наоборот, то в Панаму. Многие панамцы опасаются, что возвращение бывшего диктатора на родину может дестабилизировать порядок, тем более, что у Нориеги остались сторонники в Панаме. По словам экспертов, панамское правительство предпочло бы, чтобы 72-летний генерал провел свои преклонные годы во французской тюрьме, и оно дало знать о своем желании Белому дому.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 30 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса, среди прочего, мы поговорим о последних дипломатических шагах вокруг решения косовской проблемы. Ну, а сейчас, прежде всего, сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Русская служба BBC с сегодняшнего дня лишилась FM-частоты в Москве. Об этом сообщил Радио Свобода главный редактор московского бюро BBC Константин Эггерт. По его словам, владелец большого радио, на волнах которого транслировались программы BBC, уведомил корпорацию о том, что передачи снимаются с эфира по требованию российских лицензирующих органов. Стало известно, что в Лондоне были обнаружены еще другие следы полуния-210, которым был отравлен Александр Литвиненко. По информации лондонской «Таймс», обнаружены еще 4 места, зараженные полонием, до и после отравления бывшего офицера ФСБ. Международная правозащитная организация Freedom House Europa резко осудила ликвидацию в России международного молодежного движения «За права человека». Организация, базировавшаяся в Нижнем Новгороде, была закрыта по настоянию Федеральной регистрационной службы. Прокуратура Самарской области возбудила против мэра Тольятти Николая Уткина еще одно уголовное дело. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. Число жертв землетрясения в Перу возросло до 510, свыше 1500 ранены. В столице страны Лиме и других пострадавших населенных пунктах продолжаются поисково-спасательные работы. Землетрясение около 8 по шкале Рихтера произошло 15 августа. В Челябинской области завершились военные учения стран-участниц Шанхайской организации «Сотрудничество. Мирная миссия 2007». Совместные маневры посетили лидеры стран ШОС, которые накануне на саммите в Бишкеке подписали договор о долгосрочном сотрудничестве. И возвращаемся к одной из самых серьезных и важных новостей последних дней, с разговора, который мы начали этот час информационной программы «Время свободы». Российские эксперты заявляют, что Грузия так и не представила убедительных доказательств причастности России к инциденту с ракетой. Эксперты посетили сегодня окрестности грузинского села Цитилубани, где упала ракета, которая, как утверждают в Тбилиси, была запущена с российского самолета. Между тем, скандал уже негативно сказался на и без того нервных российско-грузинских отношениях. А почему, собственно, эти отношения находятся в таком состоянии? Мнение россиян на улицах Екатеринбурга прохожих опросила Ирина Мурашова.
Большая политика, кому-то просто это выгодно.
Только Саакашвили как пришел, так и все началось. Будет другой президент, и будет нормальное отношение. Народ в целом очень хороший. Спортивные, порядочные, честные люди. Вот я не встречал грузин плохих. И сколько? Вот я в Ачимчирии был, в Сухуми был, в Абхазии. Прекрасные ребята вообще. Народ хороший. Они очень гостеприимны, настолько гостеприимны. Вот русским нам далеко до их гостеприимства. Мне просто вот было неудобно, когда они нас встречали.
Они никогда хорошими не были. Раньше отдыхала там по военной грузинской дороге. Проезжала несколько раз. Пешеходные путевки брала там. Они нас не любили, и отношения у нас были не очень хорошие. Они очень такие надменные люди. И не будет мира. С Грузией мы не наладим.
Мне кажется, что элементарно с каждым годом, я не знаю, люди злее становятся. Тут как бы много разных сторон. Плохие условия жизни.
Да, это все от президента Грузии зависит.
проамериканский же товарищ. Поэтому я грузин сейчас не уважаю. Они настроены против нас. Ну, не население, конечно. Население-то ни при чем здесь. А именно правительство настроено против России. Хотят нас все имеют. Газ наш, нефть наша, бензин наш, уголь наш.
Я не очень понимаю, почему такая политика проводится правительством Грузии. Может быть, я просто патриот России, поэтому мне кажется, что Россия ничего не делает такого, что ущемляло бы интересы Грузии. Ну, за исключением, наверное, абхазской проблемы. Но, с другой стороны, если Грузия за собой признает право на суверенность, на самостоятельность, почему она в этом праве отказывает на той же Абхазии?
Скорее всего, Грузия виновата, сама напрашивается. Потому что мы-то к нему ничего не имеем, похоже, никто россияне же, они к ним ничего не испытывают. Так, видимо, они сами это напрашиваются.
Любое стремление сформировавшихся национальных элит, причем заметим, что эти государства являются полноценными, самостоятельными, оно очень болезненно воспринимается российской стороной и воспринимается как антироссийские движения. И вот этот неизжитый Кремлем постимперский синдром, он по большому счету и дает основания для обострения отношений. Каждое проявление самостоятельности в Москве, в данном случае политической элитой страны, воспринимается как антироссийское движение. Воспринимается очень болезненно.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, почему у России и Грузии такие нервные отношения. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
А мы продолжим новости. Новостями науки о них расскажет наш обозреватель Александр Костинский.
Медики Колумбийского университета в Нью-Йорке обнаружили, что костная ткань мышей и человека вырабатывает белок остеокальцин, регулирующий процесс расщепления жиров и количество глюкозы в крови. Оказалось, что остеокальцин увеличивает количество инсулина в крови, стимулируя рост бета-клеток поджелудочной железы, синтезирующих инсулин. Повышение уровня остеокальцина в крови мышей блокирует развитие у них ожирения и диабета даже при богатой жирами диете. Обнаруженный белок является гормоном. Таким образом, кости могут считаться эндокринной железой наравне с классическими железами внутренней секреции. А открытый метаболический путь дает новые возможности борьбы с диабетом. Британские астробиологи из университета Кардиффа опубликовали новые данные, полученные беспилотными зондами, исследовавшими кометы Темпеля-1 и Вильд-2. Материал кометных ядер содержит ряд сложных органических молекул, из которых теоретически могли бы развиваться жизнь, а также глинистые частицы, которые могли бы служить для поддержания жизни в течение длительного времени. Исследователи предполагают, что радиоактивные элементы, также найденные в ядрах комет, могут, с одной стороны, ускорять эволюцию молекул, с другой – обеспечивать теплоту, достаточную для поддержания части воды в жидком состоянии. По расчетам ученых, происхождение жизни на одной из комет нашей галактики на несколько порядков вероятнее, чем на ранней Земле. Генетики из университета Дюка предположили, с чем связано столь сильное внешнее отличие человека от шимпанзе при тождественности более чем 99% их геномов. Результаты работы подтвердили высказанную Аланом Уилсоном в 1975 году гипотезу о том, что одинаковые гены человека и его ближайшего родственника примата по-разному регулируются и, соответственно, производят разное количество белков. Кроме того, отличается и временная картина включения и выключения этих генов. Исследовав регуляторные области более 6000 генов, общих для человека, шимпанзе и макаки, ученые обнаружили в 10% из них сильные отличия генома человека от аналогичных участков генома у обезьян. Большинство этих генов работают в нервной системе или связаны с усвоением углеводов.
Александр Костинский, новости науки.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Генеральный директор Национального музея русской водки Александр Никишин, гость программы «Лицом к лицу».
Роботы – неживые персонажи живого журнала. Об этом в программе «Радиоблог».
Журнал «Мужское здоровье» в гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит дипломатическая международная тема. Посредники из так называемой «тройки», в состав которой входят дипломаты из США, Европейского Союза и России, готовят новые сербско-албанские переговоры по статусу Косово. Раздельные встречи политиков из Сербии и Приштины с международными посредниками для обсуждения вариантов урегулирования кризиса состоятся 30 августа в Вене. К 10 декабря «тройка» должна подготовить свои предложения для обсуждения в Совете Безопасности ООН. Албанская страна руководствуется пока планом, разработанным финским дипломатом Марти Ахтисаари и предусматривающим фактическое предоставление независимости Косову под международным контролем. Белград же настаивает на так называемой концепции расширенной автономии. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал со специальным представителем МИДа по Балканам, российским представителем в тройке урегулирования Александром Бацан-Харченко.
Конструктивный выход из косовского тупика – это нахождение компромисса, переговорной развязки по статусу края между Белградом и Приштиной. Поскольку мы видим возможность достижения такого компромисса, это, конечно, очень сложно, но исходим из философии, что ничего невозможного нет. Отталкиваясь от этого, мы подключились на данном этапе, поддержав активно новый переговорный раунд, новый этап статусного процесса, мы активно подключились к посреднической миссии тройки Россия, Евросоюз, США. Целью тройки, основной, ключевой, является поощрение сторон к компромиссу, к соглашению по статусу.
Есть ли в тех новых предложениях, о которых говорят в Белграде, какие-то идеи, о которых косовские албанцы еще не слышали, которые могли бы быть предметом конкретных переговоров? Или позиция Белграда пока такая же, как она была и прежде?
Ну, откровенно говоря, никто не ожидал каких-то сходу, каких-то новинок, каких-то прорывных идей. Поэтому, что касается Белграда, то сербская сторона достаточно эффективно, наглядно, как я полагаю, она суммировала все предложения, которые были. Эти предложения остаются в рамках концепции расширенной автономии или контролируемой автономии Косово. При этом они насыщают новыми элементами, которые усиливают самоуправление или вот этот уровень автономности края, включая даже некоторые элементы, касательно его выступления края во внешних связях. Вот, таким образом, какая-то динамика есть.
Если косовские албанцы, как кажется сейчас, не согласятся на какие бы то ни было конструктивные переговоры с Белградом, о чем, собственно, заявили руководители косовских албанцев во время ваших встреч в Приштине или после этих встреч. Кстати, говорят, что вас довольно холодно там приняли, так ли это? Так вот, если не согласятся косовские албанцы, как дальше будет действовать тройка и есть ли какие-то механизмы давления на Приштину?
У нас здесь никаких иллюзий до поездки, я имею в виду всю тройку, не было. Сказать, что имело место какое-то разочарование, фиксации вновь расхождений между сторонами, я не могу. Никакого холодного приема мы не встретили. Прием был вполне нормальный, такая дружественная атмосфера, совершенно нормальный разговор, деловой, спокойный. Но позиция излагалась та, на которой они стоят, которая сводится к поддержке плана Ахтисаари. Но тройка активно побуждает, в этом ее задача, побуждает стороны искать и предлагать новые идеи, которые бы содержали шанс для встречного ответа другой стороны. Мы получили заверение, почувствовали готовность обеих сторон при всех расхождениях в подходах участвовать серьезно и конструктивно в переговорном процессе. Такая общая политическая готовность имеется, которая подкреплена и их согласием на наше предложение встретиться вновь 30 августа в Вене. Пока это будут раздельные встречи со сторонами, но целью тройки является вывод Белграда и Приштины на прямой диалог.
Допускаете ли вы, что будет рассматриваться идея раздела Косово, о чем говорил представитель тройки от Европейского Союза, немецкий дипломат Ишингер? Это же не новая идея, еще в конце 80-х годов, когда Большая Югославия существовала, если я не ошибаюсь, тогдашний последний, собственно, посол США в Большой Югославии, Уоррен Циммерман, предлагал идею разделения Косово. Возможно ли возвращение к этой идее?
Эта идея, действительно, вы правы, что она существовала. Тройка не предлагает никаких вариантов. Тройка не навязывает решений. Тройка стимулирует стороны к компромиссу, к свежим идеям. И, в принципе, тройка примет любой вариант, который будет приемлем и по которому договорятся сами стороны.
Александр, вы много лет уже занимаетесь Югославией и следили пристально за началом конфликта. Были в этой стране и в Большой Югославии, и в прежней. Вы понимаете прекрасно, как развивается там ситуация. У вас нет ощущения, что отделение Косово и провозглашение независимости Косово, это фатальность, поскольку продолжается и завершается процесс распада бывшей федерации?
Зная те обстоятельства распада Югославии и так далее, я, тем не менее, не хочу вот в какую-то фатальность ходить и все-таки настраиваю себя самым активным образом на то, что может быть найден компромисс и может быть найдено переговорное решение между Белградом и Приштиной. Иначе, если, в общем, закладывать, уже программировать себе в сознании какой-то фатализм, неизбежность какого-то варианта, и нечего участвовать в форматах, целью которых является вывод сторон на компромисс.
Говорят многие эксперты, многие дипломаты о том, что Косово фактически потеряно для Сербии. И что при условии защиты прав сербского меньшинства, гарантии прав человека, защиты и бережного отношения к сербским историческим объектам, можно было бы допустить международный суверенитет Косово. Вам такая идея не представляется верной?
Главное, вот исход, это соглашение между Белградом и Приштиной. Любое соглашение и по, собственно, статусу, и по всем другим исключительно важным аспектам, которые составляют решение по статусу и относятся к стандартам и жизни, и защите сербской общины в крае. Самое главное – это соглашение между Белградом и Приштиной. Если оно будет, то в рамках такого соглашения легче найти решение по обеспечению прав сербов, по защите сербов Косово, по защите культурного и религиозного наследия, найти хорошие эффективные механизмы для воплощения в жизнь этих решений. Если это не будут односторонние решения, тогда, естественно, все вот эти вот стандарты будут обеспечиваться, что приведет к сохранению мультиэтнического Косово. А это главная цель мирового сообщества.
С российским представителем международной тройки по урегулированию косовской проблемы Александром Бацан-Харченко беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Российские эксперты заявляют, что Грузия так и не представила убедительных доказательств причастности России к инциденту с ракетой. Русская служба BBC с сегодняшнего дня лишилась FM-частоты в Москве. Стало известно, что в Лондоне обнаружены еще новые следы полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко. Международная правозащитная организация Freedom House Europa резко осудила ликвидацию в России международного молодежного движения за права человека.
Какой по... Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит московская театральная тема. Спектаклями «Отравленная туника» и «Самое важное» одним из первых в Москве открывает новый сезон театр-мастерская Петра Фоменко. Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Совсем недавно Петр Наумович Фоменко отметил свой юбилей. Новый сезон юбилейный для всего театра. Ему 15 лет. И он готовится к переезду в новое здание. Передаю слово директору театра Андрею Воробьеву.
Как-то удалось дожить до этой даты. Вопреки всем предсказаниям, говорят, что театр не живет больше 10 лет. Говорят, что 13-й год жизни театра особенно сложный и непростой. Нам удалось преодолеть эти трудные моменты. Я думаю, что и 15-летний юбилей мы тоже отпразднуем и продолжим дальше нашу работу. Нам предстоит войти в новое здание, которое специально для нашего театра строит правительство Москвы на средства города. Это будет прекрасный ансамбль, состоящий из двух зрительных залов, большого количества репетиционных площадей, достаточного количества складских помещений, хорошо оборудованных гримерных комнат. Просто очень красивый проект. Мы также планируем выпустить два новых спектакля в постановке Петра Наумовича Фоменко. Это будет «Бесприданница Островского» и пока мы называем это триптих по трем произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Это будет «Граф Нулин», «Каменный гость» и «Записки из Фауста Гёте». Мы видим этот спектакль как эволюцию жанра от такой комедии очень легкой к настоящей философской трагедии. Мы в феврале этого года объявили конкурс и набрали стажерскую студию при театре. Это первый опыт для нашего театра. В принципе, театр так и называется, мастерская Петра Фоменко, потому что он вышел из мастерской Петра Наумовича Фоменко в Российской академии театрального искусства. И труппу театра составляют ученики Петра Наумовича Фоменко. В этом году мы набрали профессиональных актеров, недавних выпускников театральных институтов других школ: РАТИ, Щукинского, Щепкинского театральных училищ, школы-студии МХАТа и театральных вузов Санкт-Петербурга. Это в старых помещениях нашего театра, которые мы покидаем все-таки в ближайшее время, перенося наши спектакли и репетиционный процесс в новое здание. Вот на этих площадях начнет работать стажерская студия, где молодые актеры и еще мы наберем двоих-троих режиссеров смогут в течение 2 лет практиковаться при участии наших актеров и режиссеров под художественным руководством Петра Наумовича Фоменко. Я думаю, что это поможет им сделать какую-то яркую очень заявку и наиболее легко и творчески интегрироваться в сложный профессиональный театральный процесс.
Андрей, ну вот эта стажерская группа, это даже для меня новость. Что уж говорить про людей, которые нас услышат. Андрей, а когда все-таки вы планируете переехать в это новое здание?
В сентябре будет произведена техническая передача здания. Там огромное количество помещений, огромное количество всевозможных коммуникаций, оборудования. Все это нужно актовать, нужно передавать документально. Там огромное количество бумаг, которые необходимо будет оформить для того, чтобы иметь право работать на этих площадях. Вот. Я думаю, что с начала октября мы уже приступим к процессу обживания новых площадей. Мы хотим потратить на это примерно 3 месяца. Это очень сложный и очень ответственный процесс. Нужно узнать этот театр, нужно его изучить ногами, нужно полюбить его сердцем, нужно вдохнуть в эти новые свежеокрашенные стены какое-то свое тепло, свою любовь. Нужно привить вирус театра, как говорит Петр Наумович, этим помещением, чтобы они задышали и зажили вместе с нашим замечательным творческим коллективом. И только после этого мы хотим сделать торжественное открытие. Я думаю, что это произойдет 13 января следующего года в наш праздник нашего театра. Он совмещен со Старым Новым Годом. Мы очень любим эту дату, всегда ее отмечаем вместе с нашими очень близкими друзьями. Вот я думаю, что эта дата наиболее подойдет для того, чтобы пригласить и наших друзей, и прессу, и тех, кто строил это здание, для того, чтобы торжественно его открыть и всем вместе порадоваться этому счастливому событию, обретению нашим городом еще одной театральной площадки. Хотя я предполагаю, что уже в конце этого года мы обязательно перенесем большую часть репертуара на новые площадки в большой и малые зрительные залы. И даже я предполагаю, что мы покажем спектакли на зрителей.
Виданное ли это дело заставить слушателей в августе месяце мечтать о том, чтобы скорее наступило 13 января?
Ну, будем стараться сделать так, чтобы 13 января было так же тепло, как и сейчас.
В театре Петра Фоменко людям всегда было и будет тепло. И в этом сомнений нет. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вновь американские темы. В эфире вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», которую подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Возможности радиолокационной станции в Азербайджане недостаточны для отслеживания ракет, выпущенных с иранской территории, заявил в четверг генерал Генри Оберинг, глава управления противоракетной обороны. Он комментировал американо-российские дискуссии по этому вопросу. Радар в Азербайджане, по его словам, может быть исключительно полезен для наблюдения за запусками ракет, но для их перехвата во время полета необходим более мощный радар на большей дистанции от Ирана, например, в Чехии. Вместе с тем генерал выразил оптимизм по поводу возможного сотрудничества с Россией в области противоракетной обороны, сказав, что российские предложения по этому вопросу заслуживают реализации. Судья по иммиграционным делам санкционировал депортацию в Литву жителя Массачусетса Владоса Заянкаускаса после того, как всплыл факт его службы в немецкой зондеркоманде, которая принимала участие в ликвидации Варшавского еврейского гетто. Сам Заянковскас утверждал, что он служил буфетчиком в немецком учебном лагере «Травники». По сведениям американской прокуратуры, он был членом специальной команды, известной как «Травникские парни», одним из заданий которой был сбор и отправка жителей Варшавского гетто в лагеря смерти. Формально поводом для лишения гражданства и депортации Заянковскаса стало сокрытие им факта своей службы у немцев в миграционном заявлении. Понесет ли он некое наказание за потенциальные военные преступления, неизвестно. Прокуратура обвинила члена апелляционного суда Пенсильвании в крупном страховом мошенничестве. В четверг прокурор штата обнародовал обвинение против судьи Майкла Томаса Джонса, где утверждается, что судья получил от двух медицинских страховых компаний 440 тысяч долларов компенсации за фиктивные травмы, полученные якобы в результате автомобильной аварии. Судья находился за рулем автомобиля, когда в него сзади на скорости около 8 км в час врезалась машина. Пострадавший судья заявил, что травмы, полученные в результате аварии, вызывают постоянную боль, бессонницу, что он не способен заниматься физическими упражнениями. Между тем, следствие располагает фактами о том, что он вскоре после аварии участвовал в нескольких соревнованиях по гольфу, занимался на Ямайке подводным плаванием и возобновил свой сертификат инструктора по подводному плаванию. Судья заявил, что он готов доказать судье истинность своих болезней и справедливость компенсации, потраченной на покупку мотоцикла Harley Davidson и самолета Cessna. Американские медики упрекают правительство в том, что оно невольно способствует распространению раковых заболеваний в стране. Специальная комиссия при президенте обнародовала в четверг отчет, в котором она призывает правительство сделать все необходимое для того, чтобы изменить гастрономические привычки американцев. По словам медиков, нездоровая диета, флегматичный образ жизни в столь же огромной мере, как и курение, ответственны за превращение некоторых видов рака в подобие эпидемии. Слово Владимиру Морозову.
В заявлении комиссии приводятся такие цифры. Треть раковых заболеваний вызвана курением, и еще одна треть – неправильным питанием и образом жизни. И если американцы станут есть нормально, то это может уменьшить риск раковых заболеваний на 30-40%. На первый взгляд цифры кажутся явно завышенными. Эти цифры не предел. При отдельных заболеваниях влияние питания еще сильнее. По данным Американского института рака, правильное питание сокращает вероятность заболевания раком груди до 50%, раком прямой кишки до 75%. И речь идет не о каких-то особых продуктах. Надо от 5 до 9 раз в день есть овощи и фрукты. Если вы покупаете хлеб и другие мучные изделия, то они должны быть из муки грубого помола. То есть программа вполне осуществимая. Сотрудник ракового центра Университета штата Техас Салли Скрог считает, что эта программа не выполняется в силу общего пристрастия к жирной и сладкой пище. Родители подают дурной пример детям и не следят за их питанием. Садясь за стол, надо внимательно посмотреть на свою тарелку. Две трети ее содержимого должны составлять овощи и только одну треть – животные продукты, то есть курица, рыба или нежирное мясо, кусочек размером не более колоды игральных карт. Ну что ж, игра стоит свеч. Что касается заявления комиссии по борьбе с раком, то его авторы обвиняют не только самих граждан, но и правительство США. По мнению членов комиссии, оно поощряет неправильное питание, субсидируя такие культуры, как кукуруза и соя, из которых делают сироп, соевое масло и другие продукты, способствующие ожирению, которые в конечном счете увеличивают шансы заболевания раком. Председатель комиссии доктор Лассел де Фал считает необходимым принять законы, стимулирующие производство овощей, фруктов и другой здоровой пищи. По данным экспертов, только в этом году диагноз «рак» будет поставлен около 1,5 миллионам американцев, и около 560 тысяч человек умрут от этой болезни.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американцы, судя по всему, соскучились по юным свежим голосам, которые были столь популярны в конце 90-х годов. Вторую неделю подряд первую строчку в списке хитов журнала Billboard занимает песня «Большие девочки не плачут» подростка из Майами Шона Кингстона.
Suicidal when you say it's over. Damn all these beautiful.
park, used to chill after dark. Ooh, when you took my heart, that's when we fell apart. 'Cause we both thought that love...
Очередное юное поп-дарование из Соединенных Штатов завершает этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о последствиях трудового конфликта на АвтоВАЗе, о том, почему русскую службу BBC отрезали от FM-вещания в Москве, о последствиях землетрясения в Перу. Другие темы нашей постоянной рубрики. Все это теперь уже через минуту. Слушайте нас.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
На дорожке луговые, не потому что на поле растут.
Передачу «Лето в деревне» вы сможете услышать в радиожурнале «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Делует драгону мать силу, елико же бысть изволение дождь.